Друзья, добрый день. Чисто конкретная политика в ваших YouTube-приемниках. Меня зовут Дмитрий Еловский. Подводим итоги этой недели, как всегда, вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Вадим Борисович, рад приветствовать вас.
Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас слышать.
Вадим Борисович, первым делом поздравляю вас и нашу аудиторию с Днем Победы. Все-таки, что бы ни происходило вокруг и на фоне, это действительно наш праздник, это действительно важный праздник. Так что с Днем Победы.
Спасибо. Самое интересное, что я, безусловно, всегда думаю о Дне Победы, но перестал воспринимать это как праздник. То есть я сейчас действительно начинаю воспринимать его как День Благодарности и Поминовения, но при этом вот это ощущение радости, оно уходит. Ну, во-первых, наверное, естественно, потому что человек, который радуется победе, там, 100 лет, вот именно радуется эмоционально, причем победе, к которой он лично имеет только минимальное отношение, что благодаря ей он появился на свет, ну, так-то, в общем, особо не вкладывались, но он выглядит странно. Понимаете, ты победил на Олимпиаде по химии в 8 классе, тебе 70 лет, ты думаешь, господи, какой счастливый день. Но вот именно как день памяти, как день, который заставляет задуматься, что такое количество людей померло, чтобы ты имел шанс нормально родиться, в моем случае, наверное, как и в вашем, это правильно. Но это, конечно, наоборот, острее становится.
Что ж, давайте тогда обсудим все, что было вокруг этого дня, непосредственно на самом параде. Я знаю, вы смотрели это действо, которое носило такой крайне усеченный характер. На что вы обратили внимание, что было важно?
Вот смотрите, на самом параде, в общем, меня практически ничего совершенно не удивило. Ну, единственное, может, удивило неприятно, я понял, что не дождемся. Ну, вполне себе такой жизнеспособный, вполне себе нормальный для своего возраста лидер нации. Так что, в общем, все эти разговоры о замороженном, размороженном, то есть не в этом же дело. Дело не в том, в какой он форме, дело в том, какое содержание у этой формы. А вот это да, то есть я увидел то, что приблизительно ожидал. Было ощущение неуместности всего происходящего. В общем, меня больше заинтересовало, конечно, не сам парад, а все, что было, во-первых, вокруг него, во-вторых, его встреча с журналистами после парада, которая была, конечно, гораздо более интересной, чем это действо.
Ну, давайте про встречу с журналистами поговорим. Я вам свои ощущения передам. Я, честно говоря, увидел анонс вот этого мероприятия в телеграм-канале и немножко подскочил. То есть я подумал, что сейчас будет что-то важное. Обычно у меня так вот датчик таких событий неплохо работает. Вот, но тут, наверное, он, конечно, дал немножко сбой, сбоил чуть-чуть. Но, тем не менее, было высказано много важных сообщений. Как мне кажется, Путин не часто говорит о том, что мы идем к концу так называемой специальной военной операции. На что вы тут обратили внимание, что вам показалось важным?
Извините, на что я обратил внимание, это совсем смешно покажется. Вы понимаете, я обратил внимание на то, что там атмосфера нездоровая, и вот это фирменное покашливание Путина, которое является его как бы знаком таким, оно передалось Павлу Зарубину. Он, задавая вопрос, начал покашливать. Я думаю, ему стоит в маске ходить на пресс-конференции. Если говорить серьезно, то там было очень много зашифрованных посланий. И меня жена спросила, ну что ты так слушаешь, там, ну есть ли что-то новое? И я даже затруднился ответить, я сказал, что, понимаешь, новое, вот есть ли разница между маленьким комочком снега, который ты скатываешь руками, и потом готовой такой снежной бабой, огромный, ну как круг ты скатал. Ну, принципиально нету, просто много снега наросло на комок, а с другой стороны, количество переходит в качество. То есть Путин развивает вот эту свою ересь, свое видение как бы мира. Оно у него есть, то есть оно очень специфическое. И оно приобретает масштаб религиозной такой догмы, доктрины, которая уже требует тщательного изучения. Поэтому, конечно, новое было именно в компоновке, в масштабности. Новое было в интонациях. Вот вы говорите, часто это завершение. Но он говорит, но в такой интонации, в такой компоновке нет. И действительно, самый главный вывод, я с вами согласен, в том, что Путин всеми фонарями сигналит, что, в общем, он хотел бы выйти из этой авантюры, что момент удачный такой, надо воспользоваться, конечно, на своих условиях и так далее, но он готов выйти. При этом он фантастически удачно имитирует то, что он как бы не замечает вообще, что земля под ногами дрожит. Ну, я могу сказать, что и Зеленский точно так же удачно это имитирует. Ну, как бы мы сейчас не обсуждаем Зеленского, но мы обсуждаем Путина. То есть фантастичность вот этой его выдержки состоит в том, что он выступает так, как будто ничего не происходит. Как будто это первый день, там, второй или третьей войны, как будто бы Россия не обделалась, как будто бы... Ну, вот именно этого мы и хотели, понимаете? Вот ради этого небольшого кусочка Донбасса все, собственно говоря, и затевалось. Вот так оно все и было. А поэтому это было, конечно, серьезно. Второе, что в этой связи бросилось в глаза, знаете, Сергей, Трамп имеет значение. И мы можем как угодно относиться к Трампу, как угодно его критиковать, и по-разному его необходимо критиковать. Тем не менее, всем нужно считаться. И меня поразило то, что Путин поставил Трампа в один ряд с друзьями и партнерами. То есть это можно считать случайностью, ну, типа там оговорился, паузу не сделал, но в реальности звучало так, что готовились 9 мая, мы решили посоветоваться, конечно, в первую очередь с нашими друзьями и партнерами, ну и Соединенными Штатами. Вот здесь вот это, ну и оно, понимаете, звучало не как разделительный, а как соединительный элемент. И, в общем, на самом деле, он приблизительно ссылался на Трампа в этом своем выступлении, примерно столько же, сколько в своем выступлении, там, это, как бы обращение с народом в прошлом, он там встречался, ссылался на какого-то калмыцкого ветерана, вот раз 11 или 12. Здесь роль этого калмыцкого ветерана играл Трамп.
Хорошо, тогда помогите понять, насколько сейчас, насколько баллов трясется земля под двумя разными лидерами. Мы понимаем, что у них там почва разная, разной породы, разные, значит, тектонические плиты там сходятся и расходятся. Вот представим себя такими политическими сейсмологами.
Вы понимаете, есть две вещи, которые люди не научились делать с точностью. Это определять момент извержения вулкана и определять момент совершения революции. Причем и на то, и на другое потрачено огромное количество ресурсов. Потому что вот эта точка перехода дрожания во взрыв, она пока никак не обсчитывается. То есть мы можем твердо сказать, что, конечно, по всем линиям растет напряжение. А напряжение растет в области экономической и в области психологической. При этом напряжение в области психологической, с моей точки зрения, растет существенно быстрее, чем напряжение в области экономической. То есть, если мы посмотрим на экономическую составляющую кризиса, то, в общем, мы увидим, что все объективные показатели для России, и это отличие от Украины, они, ну, очевидно, не свидетельствуют о том, что вот-вот должно произойти что-то масштабное. Ну, я очень много читаю, с одной стороны, заявления людей, далеких от экономики, то есть, соответственно, близких мне, которые говорят: это конец. Потом я прихожу к экономистам, которые следят за макроэкономическими показателями, и говорят: ну да, ну это напряжение, это все сложно, но это очень далеко от конца. А вот восприятие ситуации, оно совершенно другое. То есть при, в общем и целом, уровень жизни сильно не падает. Я бы сказал, что для многих растет, то есть там ценой каких-то безумных моральных потерь и всего остального, но растет. Или, по крайней мере, да, тяжелее, но, в общем, все приемлемо. Никакого обвала. Хорошо, если я скажу, что 90-е годы для основной массы населения проходились гораздо тяжелее, чем эта война. Вы со мной согласитесь?
Ну да, конечно.
Да, в экономическом плане.
Да.
Но при этом растет недоумение. Вот растет недоумение. То есть сказал, все хорошо, а люди все, а глаза злые. Вот такой главный признак вообще на самом деле сейчас русскости, такой атмосферности, это такая угрюмость и злость. Понимаете? Это вот то, что все, кто приезжает из России, фиксируют. Понимаете? Я это очень хорошо помню. Мне в те же самые 90-е, когда мне было достаточно неуютно жить, не буду этого скрывать, мне необходимо было периодически выезжать из страны, не потому что я хотел уехать, но я это назвал проветриванием. Знаете, я проветривался, как бы видел улыбающиеся лица, какую-то другую стилистику общения, успокаивался и нырял снова. Потом это ушло, и сейчас, я так понимаю, вернулось, потому что, в общем, мне надо много ума, чтобы смоделировать ситуацию, в которой многие представители русского народа оказывались в течение своей истории десятки раз. А поэтому вот это психологическое напряжение растет. Я пытаюсь понять причины этого психологического напряжения. И, в общем, их много. Одна из главных, как ни странно, люди, в общем, сложнее устроены, чем это кажется. И их волнует зачастую не только то, что происходит с ними здесь сейчас, а здесь сейчас у них денежка в кармане, если вроде все нормально. Насколько растет вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне. То есть подкоркой, они понимают, что они танцуют в лесу на торфяном пожаре. И стучит эта мысль, стучит, они ее гонят, но она стучит, а что дальше-то будет? Но должен же быть этому всему хороший конец, или хоть какой-то конец. А вот первое – это страх перед будущим. То есть этот страх перед будущим, он не в сознании, он не в корке, но подсознательно, конечно, очень сильно давит. А второе тоже такое подсознательное напряжение, оно связано с тем, что подавлен этот вопрос, а что это было-то вообще? Ну, то есть они же разогнали вот эту вот великорусскость, соответственно, колоссальное ожидание от того, что мы сейчас всех порвем, как тузик-грелку. А тузик не рвется. Более того, тузик с каждым днем кусается все больнее и больнее. И вообще непонятно, за какие места завтра сцепится. Поэтому вот это вот напряжение связано с непониманием, а как это вышло. А все ли нам говорят? Это особенно видно вот в этом Z-сообществе. То есть это вот вторая причина этой угрюмости, этого раздражения. А третья причина этого раздражения, на мой взгляд, это вот все подавленные такие мысли, нескромные мысли, скажем, довоенных времен. То есть о том, что мир полон коррупции, о том, что жизнь вообще несправедлива, о том, что жирные коты на Рублевке вывозят своих детей в Дубай, а то и, собственно, туда, куда вывозить всем остальным считается зазорным. Ну, то есть, короче, включаете последних, как бы, бенефис Пригожина перед распылением всей его речи. И вот это подсознание, оно все выскакивает, потому что Пригожин же вещал, как Навальный, перед концом. Понимаете? Это все сейчас войной задавилось. И многим кажется, что навсегда, а ничего подобного. В этом и как бы сложность для них выхода из войны, потому что вот эти все мысли-то скоромные, они никуда не ушли, они задавлены, но не подтачивают. Все это рождает вот это ощущение озноба такого общественного. И, соответственно, вот в этой такой истеричной атмосфере Возвращаемся к экономике. Понимаете, в принципе, любые микроколебания этой экономики, вот этим раздраженным нервом, который я писал, они уже воспринимаются как банально. Я возвращаюсь к классическому примеру, ну, фантастическому, я считаю, что тянет на историческую Нобелевку, работы Юрия Сергеевича Пивоварова о причинах революции 17-го года. Но только не большевистская, вторичная, а то первой, февральской, где он замерял в областях, в которых были наибольшие крестьянские волнения, экономическую ситуацию. Выяснялось, что, собственно говоря, экономический спад был относительно маленький. Шел, собственно говоря, там четвертый год войны такой же, а там доходность хозяйств упала на 2%, на 5% крестьянских. Что такое упала доходность на 5%? Ну хорошо, давайте скажемся, мы получали, условно говоря, там кто-то получал 200 рублей, а стал получать, или $200, стал получать $190. Ну, противно, конечно. А знаете, как мне когда-то в 90-е одна достаточно супруга очень богатого человека говорила: понимаешь, когда у тебя было 10 человек прислуги, а стало 8, то это все психологически воспринимается как бедность. Но на самом деле, тем не менее, это не брутально. Но когда твой мозг вот, всем тем, что я описывал, в таком раздражении находится, это воспринимается уже болезненно, чуть ли не как катастрофа. Вот то, с чем Путин столкнулся, это, с моей точки зрения, вот это вот дрожание, в котором, собственно говоря, несмотря на все его успехи, ну даже не его успехи макроэкономической команды в удержании экономики и страны в вполне приличных параметрах, вот это психологическое травмирование общества начинает воспринимать любую мелочь как катастрофу вселенского порядка, и раздражение растет. Вот это такой признак. Где и когда это достигнет неприемлемых для власти пределов, сказать трудно. Но понятно одно, что он же умный деспот. Он это чувствует и понимает. Поэтому его модус операнди сейчас аккуратно пройти между Сциллой и Харибдой. То есть погасить войну раньше, чем это раздражение привело к революционной ситуации. И в то же время погасить это так, чтобы само прекращение войны не стало этой революционной ситуацией. Вот, собственно говоря, курс на сегодняшний момент.
А вот давайте еще про образ победы поговорим, пожалуйста. Только перед этим, друзья, коротко обращусь к вам. Пожалуйста, лайкните наш эфир, подпишитесь на Ходорковский лайф. Ну и давайте обсудим новости в комментариях. Мы комменты с Вадимом Борисовичем, честно скажем, читаем. А я вот хотел спросить у вас про новую публикацию Центра Досье, наших коллег и друзей. Значит, к ним в руки попала презентация, которую приготовили в АП, в администрации президента, где, собственно говоря, предлагают, ну, такое, наверное, можно сказать, умственное упражнение насчет того, как бы покрутить, как бы повертеть этот образ грядущей возможной победы. Мне кажется, тут интересен, во-первых, сам факт, что они к этому готовятся, что они это обсуждают, и что вот есть такие презентации. А во-вторых, интересно, как они пытаются ее, ну, действительно завернуть и упаковать. Что вот, значит, мы защитили русскоязычных, мы сделали некую буферную зону на границах между Россией и Украиной. Мы воевали со всей Европой, и мы их победили, мы это сделали. А под Киев за 3 дня мы особо как бы об этом и не говорили. Но еще важно, что полная амнистия по всем вот этим военным, антивоенным, наверное, лучше сказать, статьям и так далее. Вот как вы считаете, будет ли спрос на такой товар, будут ли его выкупать?
Ну, во-первых, я должен сказать, что это их работа считать все сценарии. То есть, безусловно, для меня это расследование досье является одним из наиболее интересных из всего того, что досье сделал за последние годы. Во-первых, потому что это экспериментальное эмпирическое подтверждение моей гипотезы о том, что последние 1,5 года основное направление мысли кремлевских элит состоит в том, как грамотно выйти из войны. Здесь я сильно расхожусь с людьми, которые считают, что Путин, он просто жаждет вечно воевать, а при том, что я был одним из первых, кто сказал, что война появилась не случайно, это не галлюцинация отдельно взятого воспаленного мозга, А это ответ на потребности режима и на его эволюцию, когда с определенной точки стабилизация этого режима оказалась невозможна без добавления туда консервантов войны. Ну и, собственно, эта точка, она довольно далеко от нас отстоит. Это 13-й год, это выход из несостоявшейся второй перестройки Медведевской. И, собственно говоря, за это время, конечно, только этого консерванта требовалось все больше и больше и больше. А в чем проблема? Проблема в том, что есть такое понятие насыщенный раствор, да? То есть вот клали так много в этот стакан, что еще ложка две, и начнется кристаллизация. То есть, по сути, это такой цугцванг войны и цугцванг режима. Потому что возникает, достигли как бы второй стенки. То есть от одной убегали, они так сужался, коридор сужался, и в конце концов оказалось, что он стал таким узким, что некоторое место, которое шире, чем голова, не проходит. А вот с одной стороны, то есть нужна война, потому что раствор нестабильный, и режим начинает распадаться на части. А с другой стороны, когда войны уже так много, то начинается кристаллизация, и режим попадает в осадок. Вот что лучше, развалиться на части или выпасть в осадок? Понимаете, хрен редкий не слаще. Хотя, конечно, есть исследования, доказывающие, что там в чем-то сахара больше, но нам, простым смертным, это не так интересно. А вот эта проблема, она существует, и, собственно говоря, расследование досье эмпирически доказывает, что их мозг в лихорадочном режиме думает, как сузить вот это вот свое широкое место, чтобы оно в эту сузившую щель проникло и убежало. А ключевая какая для них программа? Понимаете, в общем оказалось, что написать 1984 год Орвеллу было проще, чем воплотить это в жизнь, при всем при том. То есть утопия красива только до тех пор, пока она на странице книжки. То есть вот этот переход метафорический, там Евразия всегда воевала с Океанией, потом там Океания никогда не воевала с Евразией и так далее, который делается насчет рас в литературе, оказалось, что в реальной жизни его очень трудно произвести, потому что вообще люди инерционно мыслят. То есть им так много пообещали насчет полной денацификации, десатанизации, демилитаризации, что тебе требуется довольно серьезные усилия, чтобы отвлечь их. Знаете, как детей отвлекают. О, смотрите, мы спасли русскоязычных Донбасса, побежали туда. Вот этот переход, он будет самым сложным, потому что надо каким-то мелком, не мелком, а какой-то такой специальной пастой затирающей, стереть из памяти всю ту первоначальную, абсолютистскую, максимальную Z-накачку, которую этому обществу дали, где его разогнали просто до невероятной скорости. И теперь его надо тормознуть, перевести на другие рельсы. И с моей точки зрения, это, мягко говоря, нетривиальная задача. И если они с ней справятся, то потянет на Нобелевку. Но, честно говоря, я в них не очень верю. То есть, ну, то есть справятся, но вероятность того, что на перегоне этот поезд сойдет с рельс, довольно много.
Хорошо, давайте вопросы зрителей. Друзья, немножко вас хочу пожурить. Что-то вопросов интересных мало было, честно скажу. Селекция у меня была быстрая, даже не пришлось голову поломать. Вот Саймон из Нью-Йорка второй раз уже отправляет свой вопрос, честно говоря, поэтому не будем его манкировать. Вы говорите об угасании капитализма в его нынешнем виде. Какой вы видите его следующую ипостась? Саймон из Нью-Йорка.
Угасание капитализма,
Да.
я бы сказал, что, наверное, более правильно говорить о трансформации капитализма. И в этом смысле я, конечно, наверное, сторонник теории конвергенции Сахарова, Ну, вряд ли он был единственный, но как бы я воспринял это через него. Это мне она известна через Сахарова о том, что в своем развитии система, тогда, когда речь шла о противостоянии капитализма и социализма, они как бы взаимопроникают друг к другу. Но это, собственно, то, что мы видим. То есть, смотрите, что происходит в Европе. Ведь в реальности окружающая меня действительность зачастую, мне кажется, гораздо более социалистическая, чем тот социализм, внутри которого я вырос в СССР, если убрать там какие-то извращения. Но мы видим сейчас, ну, все тот же некий приоритет, растущий коллективного сознания над индивидуальным. Мы видим стремление государства в его фискальной политике максимально изымать избыточный продукт у населения, особенно у среднего класса, и перераспределять его в соответствии с представлениями государства прекрасным. Мы видим, в общем-то, усиливающийся государственный контроль, который хотим мы того или нет, но он распространяется на все эти области, которые считались ранее сферой такой сугубо приватности. То есть, ну, как угодно можно называть, но это как раз элементы вот этого социализма в истинном смысле, то есть доминирование коллективного над индивидуальным. Соответственно, есть и реакция, конечно, обратная. Поэтому мое представление, что капитализм, безусловно, будет эволюционировать в сторону, тем не менее, большей зарегулированности, больше социальной ответственности, меньше свободы. То, что мы видим сейчас, там отдельные элементы того, что делает Маск и все остальные, боюсь, что это последняя лебединая песня, что за этим последует... Они зайдут в какой-то тупик, после чего последует коллапс, национализация и так далее. То есть я думаю, что вот это одно из направлений эволюции капитализма, он, как ни странно, станет более социалистическим. А второе направление, мне сейчас не совсем понятна судьба вот этих крупных транснациональных корпораций. То есть я, здесь у меня нет своей точки зрения, но как бы есть две гипотезы. То есть либо развитие этих транснациональных корпораций пойдет дальше, и они будут подминать под себя государство. Это тренд, который мы наблюдали, скажем, в конце уже 90-х, начале нулевых. Либо наоборот, мы видим сейчас изменения технологий, вот все эти искусственные интеллекты, новые методы, они приводят к тому, что небольшие активные коллективы, они становятся в чем-то более конкурентоспособны на рынке, они могут подорвать господство этих транснациональных корпораций. Вот в соревновании этих двух идей, то есть двух тенденций стремления к глобальной монополизации и одновременно стремления к демонополизации, к созданию небольших, но очень эффективных экономических структур, это второе направление, которое, мне кажется, будет интересно.
Ой, Борис, еще такой же вопрос про Иран, вот от Сергея из Белгорода. Куда будет дрейф в сторону уменьшения религиозной одержимости и увеличения прагматичности? Может ли такое быть? Эволюция иранского режима, тоже коротко.
Ну, я думаю, что надо различать ближнесрочную, среднесрочную, долгосрочную перспективу. Ну, то есть в долгосрочной перспективе у таких режимов, как иранский, будущего нет. То есть мы можем представить себе легко, что это может просуществовать там пятерку-десятку лет. Нам сложнее представить, что это может просуществовать 20 лет. И я считаю, что практически невозможно, чтобы это существовало 50 лет. А все-таки при всем при том мы зависим от средств производства, и они диктуют свой образ жизни, и мы видим, что идет эмансипация религиозная в общем и целом как главный тренд, при том, что это возвратно-поступательный процесс, конечно, исторический. То есть я думаю, что глобально, да, это все равно будет движение в сторону эмансипации, прежде всего, там, женской, и религиозной и так далее, это будет движение в сторону более свободного государства. Но вопрос в том, что через какие катаклизмы и катастрофы на этом пути придется пройти, это я предсказать не могу.
Понял вас. Владимир Борисович, спасибо большое за разговор. Друзья, вам спасибо, что вы с нами, что вы смотрите. Немножко там понажимайте на кнопочки YouTube-приемника, ему это нравится. Владимир Борисович, прощаемся с вами. До следующей недели.
Спасибо большое. Всего доброго.
Пока-пока.